грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Ближе к сегодняшнему вечеру власти Нидерландов извинились перед Россией за задержание сотрудника российского посольства в Гааге Дмитрия Бородина. Изучив данные полиции, министр иностранных дел Франц Тиммерманс пришел к выводу, что Бородина задержали в нарушении Венской конвенции. Ранее во вторник голландского посла в Москве вызывали в российский МИД, где ему вручили ноту протеста. А президент Путин заявил, что напавшие на дипломата лица должны быть наказаны. Тем временем Greenpeace объяснил происхождение найденных на судне Arctic Sunrise наркотиков. Они сказали, что это может быть морфин, который по морскому праву обязательно должен находиться в судовых аптечках. И, наконец, Россельхознадзор провел проверку импортеров молочной продукции из Голландии, в результате которой будет пересмотрен список компаний, поставляющих сыр и молоко из этой страны. Итак, Россия и Нидерланды. Кто выйдет победителем из этого поединка, отнюдь не футбольного, добавлю от себя. Об этом мы беседуем с проректором МГИМО по научной работе Алексеем Ивановичем Подберезкиным. Добрый вечер, он в нашей студии. У нас на прямой телефонной связи Совкор Радио «Свобода» в Гааге Софья Корниенко. И будут также на прямой телефонной связи бывшие заместители министра иностранных дел России Андрей Федоров и Федор Шилов-Ковидяев. Давайте дадим слово Софье Корниенко. Добрый вечер, Софья. Как голландское общество отреагировало на ультиматум президента России Путина в ответ на недружественные действия против российского дипломата? Добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер. В голландских СМИ также только разговор, что о проблемах с Россией последние несколько дней. Хотя, надо сказать, что вот изначально первое, может быть, целый день не было достоверной информации, то есть вся информация была только вот то, что была Татартас со слова Бородина. Поэтому никто первый день особенно не реагировал. Впоследствии появились комментарии очень осторожные. И надо сказать, что никто не пытается подливать масло в огонь, как, на мой взгляд, делают российские журналисты и российские политики. Наоборот, с голландской стороны как-то многие очень комментаторы как раз говорили о том, что здесь Нидерланды явно виноваты, здесь явно произошла ошибка, извинения наверняка будут принесены, как и случилось сегодня вечером. Вот. Хотя надо учесть, что вот последние где-то, может быть, день, за последние сутки очень много утечек появилось из досье полицейского Бородина, то есть всякие там подробности насчет того, как это происходило на самом деле. А в частности, выяснилось вот уже сегодня вечером, что в субботу целых 3 раза поступали заявления в полицию на их семью. В частности, первое заявление, оказывается, поступило еще, когда Бородин был на пляже и ударил там якобы своего ребенка. Вот, еще до того, как вот его жена наехала на 4 автомобиля сразу перед их домом. Вот, так что вот когда все эти подробности также раскрылись, многие комментаторы высказали свое понимание одновременной действий полиции, которые, конечно, по Венской конвенции не могли так действовать, как они действовали, но тем не менее, видя, что дети, возможно, находятся в опасности, наверное, мало кто из полицейских мог бы просто так на это смотреть. Они привыкли по определенному протоколу действовать. К тому же они заявляют до сих пор, что они на тот момент еще не знали, что он дипломат. Поэтому здесь очень уместная оценка, как я уже сказала, но все-таки придерживаются прежде всего той точки зрения, что не стоит как-то дальше усугублять и сейчас непростые взаимоотношения с Россией. И никто каких-то вот таких призывов, типа как то, что мы недавно слышали от Жириновского, не выкричивал.
Да, Софья, а как голландское общество реагирует на злоключение команды экипажа судна Arctic Sunrise под голландским флагом, которое вот находится под арестом в Мурманске? Как общество Голландии реагирует на их вот ситуацию?
Ну, здесь очень много сочувствия, естественно. Все очень переживают за них. Там находится двор голландских граждан. В частности, приблизительно неделю назад было повсеместно опубликовано письмо. Вот этот вот Файзы Аллосон, одной из арестантов мурманских теперешних, которая участвовала в акции Greenpeace. Она там подробно описывала, как их возят, как она выражается в железных клетках, как совершенно для, особенно, естественно, европейцев, нечеловеческие условия их содержания, как будто их специально держат без сна, там в ярко освещенной комнате, в частности, им приходилось проводить ночь в холоде. А, в общем, надо сказать, что все, конечно, прежде всего хотят, чтобы этих людей освободили, и, наверное, чувствуют, что недавний инцидент с Бородиным может помешать. И я думаю, мое личное мнение, хотя ни от каких политологов я этого не слышала, что извинения это были принесены так быстро, тоже отчасти потому, что грядет визит короля Нидерландов в Москву 9 ноября. Хотелось бы, чтобы он не был под тучей вот этих вот недавних событий проведен. И прежде всего, чтобы этих заложников фактически освободить голландских из России и само судно.
Да, спасибо. Напомню, что это была наш собственный корреспондент в Гааге, Софья Корниенко. Большое вам спасибо. Давайте продолжим нашу беседу с нашим гостем, проректором ГИМО по научной работе Алексеем Ивановичем Подберезкиным, бывшим депутатом Государственной Думы. Как вы считаете, Алексей Иванович, связаны ли вот эти недружественные, обмен недружественными действиями с судьбой Arctic Sunrise и ее команды?
Я не думаю, что это два связанных эпизода, потому что, хотя в общем фоне, конечно, в общем фоне политико-психологическая атмосфера всегда оказывает влияние, но при всем при том, вот, если разбираться с точки зрения инцидента с российским дипломатом, то это было грубейшее нарушение, причем ни одной статьи Венской конвенции. Там с 20-й, по-моему, по 36-ю, там все статьи были нарушены. И неприкосновенность личности дипломатического агента, и членов его семей, которых забрали в тюрьму. Это возмутительно. Неприкосновенность имущества, возможность вообще войти в дом дипломатического представителя, тем более высокого ранга. То есть вот несколько статей было нарушено. И что очень важно, в Венской конвенции ведь еще говорится о достоинстве дипломата. И надо сказать, что мы знаем в истории немало примеров того, когда такое обхождение с дипломатом имело очень негативные и серьезные последствия для двусторонних отношений. Вот когда это делается сознательно. Венская конвенция была нарушена грубо, неоднократно. И здесь как бы, а что делать голландскому МИДу? Но он на самом деле оговорился, так сказать, что вот в действиях полиции усматривалась некая логика там, да? Никакой логики не может быть усмотрено. И представьте себе на секундочку, что вчера двух или трех дипломатов голландских в Москве арестовали. Отвезли там ОВД Арбатское рядом, продержали бы до утра в обезьяннике, да еще бы помолотили там дубинками, да? А это при том, что русский дипломат был еще и с детьми, то есть еще и была нарушена неприкосновенность семьи, кстати сказать, за которую вроде бы как ратовала голландская полиция. Поэтому это совершенно возмутительный факт. И надо сказать, что реакция России была, в общем, несмотря на жесткость ноты, довольно мягкая. Вот если бы ответные акции последовали, там, да, по отношению к дипломатическому корпусу. Ведь нередко под дипломатическим прикрытием работают и разведчики. Ну что их за это арестовывают, бьют, их высылают. У страны, где аккредитован дипломат, есть возможность объявить его персоной нон грата. И как человек, нарушившего законы и норму поведения, его могли бы выслать. Это было бы гуманно и справедливо. А вот если этого не произошло, это значит было сознательное нарушение положение о статусе дипломата, членов его семьи, неприкосновенности жилища, имущества и достоинства дипломата. То есть вот я вот сразу как бы через запятую 5, как минимум, статей этой конвенции, которая была грубо нарушена. Надо сказать, что конвенция была принята в 1961 году, а вступила в действие полностью уже 1964 года, ее подписали все государства. И все ее придерживаются. Вот представьте себе на секундочку, что 200 государств в мире начнут нарушать этот статус. Сегодня нашли у голландских дипломатов марихуану, и по нашим законам их продержали бы в обезьяннике там пару дней, а потом бы, так сказать, вдруг нашли, так сказать, еще что-нибудь у них. И вот эта вот цепочка, кстати сказать, вот в это же время еще и год Нидерландов и России, что очень печально. И надо сказать, что до этого крайне редко были и визиты на высшем уровне в Голландию. Я в свое время очень часто бывал в Голландии по работе, и особенно в Амстердаме. И я знаю, в принципе, очень хорошее отношение голландцев к русским еще со времен Петра. Они тщательно оберегают эту память. Поход русских, так сказать, 814 года они очень хорошо помнят, очень благодарны, кстати сказать, там позитивный облик. То, что сейчас происходит, укладывается в совершенно иную концепцию нагнетания истерии. Вот эту концепцию надо как бы попытаться остановить развитие этой эскалации.
Давайте дадим слово Андрею Владимировичу Федорову, бывшему заместителю министра иностранных дел России. Как вы считаете, Андрей Владимирович, по мере приближения Олимпиады и вообще вот по мере таких знаковых для России событий, могут ли учащаться вот подобные инциденты? Добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер. Я прежде всего хотел бы сказать, что предстоящая Олимпиада, с моей точки зрения, будет для России не только спортивным, но и серьезным политическим испытанием. Прежде всего потому, что, к сожалению, в общем-то, это вот как раз то мероприятие, ну, на котором, я думаю, и перед которым особенно Россию могут проверить на прочность. Не надо, в общем-то, далеко ходить за примерами, такие они в истории достаточно много были. Но сейчас мы все, так сказать, знаем и о проблеме Pussy Riot, и о проблеме сейчас Greenpeace, и о других проблемах, которые, к сожалению, определенные силы могут достаточно активно обыграть, особенно перед Олимпиадой, не в ходе самих Олимпийских игр, хотя тоже я уверен, что там будут обязательно провокации именно такого, так сказать, плана провокации, которые работают на СМИ. И с этой точки зрения, действительно, вот так тот этот инцидент, который произошел в Голландии, он не очень приятный. Он не очень приятный именно потому, что он произошел вот в этой обстановке. То есть, если бы, условно говоря, не было дела Greenpeace, ну, я думаю, что вообще, может быть, никто бы даже и не заметил бы особенно. Тем более, что, в общем-то, с дипломатами такие случаи, ну, бывают во многих государствах, чего греха таить. И с нашими дипломатами были такие случаи, вот, когда они нарушали действительно, я не беру дело сейчас Бородина, а когда наши дипломаты действительно порой нарушали законы страны и так далее. Но тогда их просто высылали обычно. Вот, то есть самое плохое, что может быть, если сейчас пойдет по нарастающей вот этот самый негативный фон, и мы будем терять многое из того, что, кстати, вот Алексей Иванович в течение последних лет активно делал, это имидж России. Потому что мы, к сожалению, сейчас все больше находимся в состоянии оправдывающихся за Greenpeace, за Pussy Riot, за антигейский закон и так далее и тому подобное. Это очень неудобная для нас ситуация, но, к сожалению, она реальность.
Спасибо. Давайте дадим слово Федору Вадимовичу Шерлу Ковидяеву. Добрый вечер, Федор Вадимович. Как вы отнесли бы вот этот инцидент, вообще его развязку, к числу поражений или успехов кремлевской дипломатии?
Нет, ну я думаю, что обсуждать это в стилистике поражения или успеха, наверное, было бы неверно, потому что мне вообще представляется, вот, ну вот потому что я знаю об этом инциденте, что это скорее какая-то глупость, связанная с вот с этим безумием, которое гуляет по Европе, связанное с ювенальной юстицией, да, вот потому что действительно мы в разных странах сейчас наблюдаем ситуацию, когда малейший намек соседей, там, я не знаю, у людей, может быть, вообще совершенно посторонних, когда что-то вдруг почудилось, и по звонку в полицию о том, что что-то там может происходить что-то с детьми, что им кажется, вот, недопустимым, происходит вот в такое вторжение в личную жизнь, абсолютно несогласующееся и несогласуемое вообще с законами здравого смысла. Мы знаем, что Голландия это одна из стран таких вот форвардов, наряду с Финляндией, скажем, по имплементации в норм таких вот совершенно запредельных норм, таких леворадикально-либеральных норм, связанных с ювенальной юстицией. И поэтому поведение полицейских вот в этой стилистике, оно как раз оказывается кажется вполне логичным. Да? Вот они получили сигнал, что может что-то происходить с детьми. Значит, они видят человека, который с их точки зрения ведет себя агрессивно, то есть он их не пускает, начинает им что-то рассказывать, вместо того, чтобы тут же сдаться и сказать, да-да, заходите, забирайте у меня детей, да, я виноват. Не падает на колени, а что-то пытается объяснить. Да, как он сам рассказывал, его пытаются втолкнуть в квартиру, в его жилище. Он оказывает физическое сопротивление. Ну, как бы, ну, все же понятно, да? Что-то там лопочет по поводу какого-то статуса. Полицейский, на самом деле, прибыл по совсем другому поводу. Он, ему совершенно все равно, кто перед ним находится. Вот у него поступил сигнал, что детям плохо, да, он должен ворваться и навести порядок. Что он и делает? Да, то есть вот я не стал бы вообще-то связывать там ни с Гринписом, ни с какими там другими законодательными или юридическими событиями, которые происходили в нашей стране за последнее время. Это просто, вот с моей точки зрения, это вот безумие в применении этого закона, норм ювенальной юстиции, которые действуют в Голландии. Другое дело, что здесь действительно реакция уже с нашей стороны, она действительно идет по нарастающей, потому что нашли, ну, у нас же это одно из самых главных силовых ведомств, это санитарно-эпидемиологический контроль, да, вот они уже нашли претензии к молочным продуктам из Голландии, которых, по-моему, у нас не так и много, едва ли больше, чем из Литвы, но тем не менее, да, вот, после этого мы слышим, что на судне гринписовском нашли наркотики. И поскольку, понятное дело, что одна из самых либеральных по отношению к наркотикам стран – это Голландия, то тут можно ожидать, вот, что будет перекинут такой мостик в их сторону. Да? То есть вот мне кажется, что сейчас просто надо снижать вот уровень напряженности двусторонней, тем более, что извинения голландской стороной принесены, конечно, они могли бы быть принесены раньше, конечно, этот инцидент неприятный, но в конце концов с дипломатической точки зрения было сделано все необходимое, был вызван посол, ему был сделан репримант, ему была вручена нота, да, было строго, что называется, указано Голландии на недопустимость такого поведения. Министр иностранных дел принес извинения. Понятно, что в данном случае ко второму лицу в посольстве, к посланнику, да, нету претензий, которые бы там, скажем, предполагали возможность его высылки. Здесь вот тоже как бы это совершенно другая ситуация, да, то есть понятно, что если бы к нему были претензии, связанные с какой-то разведывательной деятельностью или еще какие-то, то понятное дело, под предлогом плохого обращения с детьми полиция не стала бы к нему врываться. То есть здесь совершенно вот такой вот случай, как бы вопиющий, из ряда вон выходящий, но сейчас, после принесенных извинений, ну, надо дать возможность дальше работать с дипломатией, дальше эту ситуацию микшировать и как-то вводить в какие-то рамки, одновременно, понятное дело, добиваясь того, чтобы таких случаев не повторялось. Такие случаи не повторялись в дальнейшем.
Спасибо. Напомню, что дипломатический конфликт между Россией и Нидерландами мы обсуждаем со специалистами в области международных отношений Алексеем Подберезкиным, Андреем Федоровым и Федором Шаловым-Каведяевым.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Помню, что дипломатический конфликт между Москвой и Гаагой обсуждаем со специалистами в области международных отношений Алексеем Подберезкиным в нашей студии, Андреем Федоровым и Федором Шаловым-Каведяевым. Вопрос Алексею Ивановичу Подберезкину. Как по-вашему, может ли Голландия в отместку, например, ратифицировать список Магнитского, который уже парламент ее рекомендовал МИДу 2 года назад утвердить, а исполнительная власть все еще медлит.
Вы знаете, здесь вот надо как бы определиться. Во-первых, конфликт до сих пор не исчерпан. То, что извинился голландский МИД, так вот, причем с оговоркой, мол, полиция действовала правильно, но мы нарушили Венскую конвенцию, это, в общем, очень слабое извинение. Ведь Путин потребовал наказать виновных. И так всегда в таких случаях и поступают. Поэтому этот конфликт еще не закончен. Во-первых. Во-вторых, я повторюсь, наверное, но все-таки выскажу свои мысли. Адекватная реакция была бы российского МИДа, если бы мы 2 голландцев в ответ арестовали, продержали бы ВВД Арбатское, там, где посольство находится,
видно, что мы
два дня там, да, до утра, да, еще бы им дали дубинкой пару раз по голове. Вот это была бы адекватная реакция. Пока мы слишком интеллигентно себя ведем, и Путин очень дипломатично все точки над «и» поставил. Поэтому конфликт может развиваться, особенно накануне визита короля Нидерландского в Россию и год Нидерланда в России. Мне кажется, это контрпродуктивно. Это не нужно ни нам, ни голландцам. Тем более, что голландцы... Здесь есть 2 очень важные особенности. Голландцы – это страна-реэкспортер. Она очень много продает в Россию, но не своего, а чужого. И на этом очень неплохо зарабатывают. И они прекрасно это понимают. И специфика их экономики такова. И перепродает она очень много, на самом деле, и мясных, и молочных продуктов. И в этом смысле сельское хозяйство одно из самых лучших в мире. Оно поддерживает экономику Голландии. А мы основные потребители, причем не всегда качественные, кстати, голландской продукции. Второй момент, я надеюсь, меня правильно поймут, он заключается в некоторой специфике национальной. Вот у русских есть своя специфика. Там, да, он может выпить, подраться, помириться, расцеловаться. Как бы своя национальная специфика. У голландцев есть тоже национальная специфика. Надо просто помнить, что голландцы были очень долгое время в Берии, где они были... ментальность такова была, что вот по отношению к другим есть определенное чувство превосходства. И вот это вот чувство, заложенное у полиции, оно недопустимо по отношению к дипломатам. Какие бы те действия ни предпринимали, нарушение конвенции не может быть оправдано нормами, логикой, там, ювенальной юстиции, там, нормами поведения полицейских. Ну, представьте себе, наши полицейские начнут бить дипломатов, объяснять это тем, что они нарушают, скажем, наши представления о внутренней, так сказать, о внутреннем порядке в городе Москве, да? Ну, или в любой другой стране. Кстати сказать, дипломат очень опасная профессия. Мы знаем десятки эпизодов, когда люди и страдали, и даже погибали, в том числе наши граждане. И поэтому дипломат должен быть защищен. Дипломат, его имущество, дипломатическая почта, все. И, кстати, члены его семьи. Понимаете, вот это не обсуждается. И мы ждем на самом деле конкретных мер по отношению к виновным. Это очень важно, и Путин это подчеркнул. Теперь эскалация. Конечно, эскалация не нужна ни нам, ни Нидерландам. Но это танец, как бы, который танцуют вдвоем. Значит, если голландцы пойдут на обострение, Россия тоже пойдет на обострение. И мне кажется, а куда деваться? Адекватность – это принцип взаимоотношений в мире государств. Если вы что-то делаете, вот скажем, мы высылаем 8 ваших разведчиков, которые работают под крышей диппредставительства, значит, а мы в ответ высылаем 12 ваших представителей. Помните, когда в американском посольстве жена посла мыла чашки? Вот в результате такой эскалации добились того, что там 3/4 американского посольства было выслано, и половина нашего посольства из Вашингтона, да? Вот развитие может такое событие приобрести, на самом деле.
Давайте Андрея Владимировича Федорова спросим, может ли быть вот такой симметричный ответ, или он может быть каким-то иным, вот, российской дипломатии в ответ на эти недружественные действия Нидерландов?
Алексей Иванович правильно сказал, в дипломатии вообще, в принципе, всегда превалировал принцип симметричных ответов. Но я еще раз говорю, проблема заключается в том, что, с моей точки зрения, сейчас крайне опасное время раздувать это до, так сказать, конфликтной ситуации, до такого открытого, так сказать, противодействия друг другу, да? И не только потому, что сейчас проходит год Голландии в России, год России в Голландии и так далее и тому подобное, а потому что Голландия – это еще часть Европейского Союза. Мы все время говорим только о Голландии, да? А на самом деле ведь ситуация может выплеснуться за пределы. И мы тогда получим, так сказать, в качестве противника Европейский Союз. Ну, что, в общем-то, совсем нежелательно. Вот. Поэтому, конечно, лучший вариант был бы, если бы голландская сторона сейчас представила бы детальную информацию о том, что и как произошло, и дипломатические ведомства между собой бы там провели бы необходимую работу, и все-таки, ну, с моей точки зрения, как-то бы приземлили бы этот конфликт.
Да, Федор Вадимович Шалок-Ведяева, вопрос. Вот вы лично знаете нашего нынешнего посла в Голландии Романа Колодкина. Как, по-вашему, вот он способен как-то жестко сейчас поставить вопрос о недопустимости возобновления каких-то недружественных действий к своим сотрудникам?
Ну, я, во-первых, хотел бы еще раз как бы понастаивать на своей позиции. Да? Моя позиция заключается в следующем. Ситуация, происшествие совершенно дикое. Да? Вот. А что касается там эскалации или ее отсутствия, да, значит, я недаром говорил о том, что надо дать время поработать дипломатам. Почему? Потому что для того, чтобы были принесены не только извинения, но и были наказаны виновные, что совершенно правильно, да. То есть вот постановка вопроса Путиным абсолютно правильная, да. Для этого, собственно, и должна произойти дипломатическая работа. Потому что там я не представляю себе ситуацию, когда, скажем, Путин во второй или в третий раз там требует не только извинений, но и наказания виновных. Это, ну, совершенно просто выходило бы за рамки разумного. Это должно требоваться в рамках дипломатической работы. Да, очевидно совершенно, что виновные должны быть наказаны. И, безусловно, что в год, когда должен состояться государственный визит короля Нидерландов, это обязательно должно быть сделано, что не может состояться этого визита, если виновные наказания не понесут. Полицейские, в данном случае, прежде всего. Теперь на ваш вопрос по поводу Романа. Ну, Рома вообще юрист, да? То есть он прекрасно владеет этой ситуацией, прекрасно владеет материалом. И я думаю, что у него есть достаточно полномочий и возможностей для того, чтобы вот все эти юридические тонкости не только изложить, но и серьезно, и скрупулезно, если угодно, в хорошем смысле, занудно, да, следить за их исполнением. То есть вот как бы предъявить все претензии и добиваться того, чтобы сатисфакция по всем претензиям была выдана в полном размере. Опять же, повторяю, с учетом того, что это год, в который должен состояться государственный визит, ответный государственный визит короля Нидерландов в нашу страну после государственного визита, который туда в Нидерланды нанес президент Путин.
Спасибо. Вопрос, Алексей Иванович Подберезкин. Как по-вашему, осложняет ли двусторонние отношения вот эта трагедия в начале года с нашим беженцем Александром Долматовым, который погиб при плохо выясненных обстоятельствах в пересыльном пункте в Роттердаме?
Нет, я не думаю, что это как-то связано или как-то осложняет. Ну, в жизни есть жизнь. Бывают люди, которые убегают из страны, в том числе и носители секретной информации. Бывает, что они и гибнут по разным причинам. Поэтому я не думаю, что это как-то явилось причиной или как-то осложняет нынешнюю ситуацию. Вот сейчас проблема несколько в другом. Мне кажется, что общая атмосфера нагнетается не только в двухсторонних отношениях. Не случайно, ведь и в других странах пытаются сознательно лепить образ Путина и России искаженным. Вот, кстати сказать, английское общественное мнение поддержало действия в своем большинстве, поддержало действия российских властей по отношению к Greenpeace. К удивлению англичан, законопослушных. Поэтому здесь по-разному можно что-то трактовать. Но то, что любые поводы, там, от Пусси Райт до гомосексуалистов, там, или каких-то еще вещей могут быть использованы против России, это Андрей Федоров сказал, безусловно, правда. Это будет делаться, и в этом просматривается совершенно очевидная информационная политика. К сожалению, из России и Путина делают чудовище, сознательно искажая действительность. Реакция Путина была жесткой, но очень взвешенной, выверенной до каждого полуслова. Я удивился, как четко он сформулировал буквально в двух фразах позицию в России, политическую позицию. Поэтому мы сейчас ждем, чем закончится эта история, которая, в общем-то, является сегодня основной. Потому что второе лицо в посольстве не может быть безнаказанно оскорблено, побито, заключено в тюрьму вместе со своей семьей. Я еще раз напоминаю, что в истории бывали случаи, когда руководители дипломатических миссий, если они, им наносилось оскорбление, даже не избиение, даже не задержка в тюрьме, а просто оскорбление. Это считалось оскорблением, нанесением главе государства, всей стране. Вот это как на самом деле происходит. Это не просто рядовой дипломат, который там получил случайно там пощечину в баре какую-то там или еще что-то такое. Такие случаи, к сожалению, в разных странах бывают. Это сознательные действия власти, полиция – это власть, по отношению к власти, высшему дипломатическому представителю другого государства. И по-другому это не может быть оценено. И здесь Голландия должна, несмотря на все свои прежде имперские, так сказать, привычки, сделать шаг назад и признать, что ее внутренняя полицейская, так сказать, логика не должна противоречить конвенции, которая существует уже 60 лет почти.
Да, вопрос Андрею Федорову. Как по-вашему, какие тогда остаются у Голландии ресурсы, чтобы повлиять на судьбу своего судна «Арктик Санрайз» и его экипажа?
Ну, во-первых, Голландия уже подает в Международный суд документы, даже уже подала документы, да? Поскольку судно было под голландским флагом. Вот. Во-вторых, я лично думаю, что в самое ближайшее время на Западе начнется очень мощная кампания по теме «Гринпис». Не только потому, что там представители 19 стран, а потому что это действительно очень мощный информационный рычаг давления на Россию. Вот. И, к сожалению, все, что вот вокруг «Гринпис» сейчас, я внимательно слежу за этим, идет в западных СМИ, это идет именно в основном чернуха. Именно в основном чернуха идет, и эта чернуха очень здорово действует на общественное мнение западных стран. И в отличие от нас, лидеры этих стран, в том числе и голландский король, и голландский премьер, они не могут отмахнуться от общественного мнения. Им придется волей-неволей как-то тоже реагировать, и, возможно, достаточно жестко.
Да, спасибо. Давайте Федор Вадимович спросим. Скажите, вот символично ли представляется то, что среди задержанных вот экологов сын известного советского диссидента Павла Литвинова, который вроде бы уже не должен был пострадать от действий отечественных спецслужб, а тем не менее попал во втором поколении уже за решетку на исторической родине?
Ну, видите, я это расцениваю скорее как такую вот, ну, для него трагическую случайность, потому что, конечно, понятно, что никому из людей не хотелось бы оказываться в заключении, там, будь это режим там задержания или предварительного ареста, в любом случае ограничение свободы – это всегда очень тяжелое испытание и очень сложная ситуация для любого человека. Поэтому здесь, действительно, вот с моей точки зрения, речь идет о таком трагической случайности для него. Вот. Что же касается вообще ситуации вокруг этого судна, то вот здесь я тоже не могу это ставить в один ряд с тем, что было до этого, да, потому что, скажем, когда нас критикуют за принятие каких-то законов или за действия в отношении хулиганок, которые вызывающим образом вели себя в храме Христа Спасителя, после того, как таким же образом вызывающие себя вели в нескольких других ситуациях, тоже в отношении Русской Православной Церкви и православных верующих, да, то есть это же был не первая их выходка такого рода, да, вот в этой ситуации, вот в этих двух первых ситуациях в глазах значительной части зарубежных обществ самых разных стран мы выглядели скорее позитивно, хотя мы подвергались критике со стороны целого ряда правительств, администрации, да, но тем не менее общественное мнение во многом было на стороне России. Вот что касается ситуации с этим судном, то
Здесь, например, мне представляется крайне несчастливым вот эта вот статья, которая предъявлена арестованным, а именно пиратство. Да, ведь тот же самый президент Путин говорил о том, что это не пиратство. Тем не менее, пиратство им предъявлено. Понятно, что это может быть квалифицировано как хулиганская выходка, как покушение на собственность частную, да, там, как на собственность компании, которая эксплуатирует вот эту платформу и так далее. То есть, на самом деле, могли бы быть найдены достаточно веские основания для того, чтобы придать их правосудию. Но применена какая-то совершенно тоже, с моей точки зрения, неуместная статья, потому что понятно, да, что они пытались высадиться на судно, но они не применяли никаких вооруженных средств для этого, да, тунта, они закинули крюки, вроде как абордажные, да, но они не были вооружены, то есть они не совершали нападение с целью захвата имущества там, ну и порчи его там, я не знаю, присвоения и так далее, или там, я не знаю, захвата людей, ну, в общем, понятно, да, потому что они совершают такие вот, с моей точки зрения, конечно, часто находящиеся на грани или за гранью фола хулиганские поступки по всему миру, но запираться их нигде не судили. И в этом смысле создавать такую юридическую инновацию, мне представляется для России крайне несчастливым. Вот, так же, как мне представлялось бы крайне несчастливым, скажем, сейчас хватать двух голландских дипломатов и бить их там по голове или совать в кутузку, потому что мы знаем, да, что, скажем, вот страна, с которой мы постоянно как бы себя сравниваем, те же самые Соединенные Штаты Америки, вот таким образом, наверное, себя и повела. Но дело в том, что Соединенные Штаты Америки таким своим поведением, опять же, вызывают раздражение во всем мире. Но им как бы это чаще всего сходит с рук в силу определенной зависимости мировой экономики от экономики Соединенных Штатов. Но раздражение это все равно и в обществе, и в правящих элитах по всему миру по поводу поведения Америки существует, это совершенно очевидно, и более того, манифестируется даже довольно часто, и чем дальше, тем чаще. Поэтому мне казалось бы, что вот тоже тут не нужно предпринимать таких шагов, тем более, я говорю, на фоне вот этой совершенно неудачной формулировки по поводу гринписовского судна. И там, я не знаю, тех же самых, той же самой продукции, вот тут нам уже тоже сообщают, что и тюльпаны могут быть голландские заражены там, ну и так далее, и так далее. Да, то есть вот как бы достаточно много негатива, поэтому мне думается, что вот на самом деле надо находить какой-то выход вот из этой ситуации гринписовской, потому что действительно там есть люди, которые сознательно шли на эти действия, там были люди, которые просто находились для освещения этих событий, которые не участвовали, не предпринимали участие в самой акции. Были и другие категории находившихся на судне, которые тоже участие в акции не принимали. То есть здесь вот такое вот огульное обвинение всех сразу в пиратстве, да, без делания каких-либо различий предприятия, применения, вернее, к ним очень жестких мер в виде заключения под стражу, мне представляется избыточным.
Слово Алексею Ивановичу Подберезкину.
Вот вы знаете, я не совсем соглашусь с Федором по одной простой причине. Есть объекты повышенной опасности. Вот то, что допустимо, то поведение, которое допустимо, скажем, там на поле, где картошка растет, когда там вывесят баннеры и начнут пляски там вокруг этих баннеров, экологи, предположим, это одна ситуация. Если же эти же самые экологи начнут такие же пляски в самолете или на нефтегазовой платформе, это совершенно другая ситуация. Это объект повышенной опасности, вокруг которого есть зона безопасности, где должны предприниматься очень жесткие меры. Это вот первый аспект. В метро-то себя нельзя вести так, как на поверхности. В транспорте в том числе, да. А платформа на севере – это зона самая, что ни на есть, повышенной опасности. И здесь просто как хулиганство. Это не пройдет, понимаете? Это именно нарушение безопасности жизнедеятельности. Причем огромные структуры, которые стоят очень дорого, кстати сказать. Больше 4 миллиардов долларов. Второй момент есть. Тоже его нельзя не учитывать. Поведение агрессивное так называемых экологов, я в кавычки беру, потому что Greenpeace, он претерпел очень серьезные эволюции. И что сейчас стоит за, и кто стоит за, эти, за этой организацией, очень часто вызывает сомнения в той же самой Западной Европе. Но сейчас началась проблема Арктики в реальности. И эта проблема очень острая для тех, кто следит за этой проблематикой. Ведь, понимаете, сразу выползает там, ага, проход там, китайского судна северно-морским путем, значит, договоры североевропейских государств в отношении Арктики, кстати, и активность военная, которая там есть, американская, в том числе подводных лодок, и так далее, и так далее, и тому подобное. А потом мы слышим разговоры о том, что надо бы эту тему вообще сделать интернациональной, как бы ресурсы взять под международный контроль. И здесь появляется международная организация, которая говорит о том, что, ребят, да в общем-то это как бы первый шаг к контролю международному. Давайте мы сначала международный экологический контроль установим. Хотя на самом деле вот это вот само судно, которое сейчас арестовано, оно ведь больше нагадило, чем эта вся экологическая платформа. Там оно тратит несколько десятков литров в минуту дизельного топлива и загрязняет мировой океан. Вот они больше самые экологи нанесли ущерб этому региону, чем вся платформа, где замкнутый цикл, где даже вода из рукомойника не сбрасывается в океан. И все это прекрасно знают, новейшие технологии.
Да, вопрос Андрею Федорову. Как вы считаете, может ли вот европейское сообщество сплотиться и выступить единым фронтом? Тем более там 19 стран оскорблены вот этим задержанием экологов, и Россия получит вместо одной Голландии целый букет оппонентов.
Ну, я думаю, что вполне возможно. Я хотел бы как раз поддержать Федора. Дело в том, что есть абсолютно четкая юридическая формулировка пиратства, определение пиратства в Организации Объединенных Наций, в документах Организации Объединенных Наций. И действия экологов под нее никак не подпадают. Это вот вещь, вот предъявление обвинений в пиратстве, это стало очень сильным раздражающим фактором. Раздражающим фактором, тем более, что на Западе сразу начинали муссироваться о том, что их могут посадить на 15 лет и так далее и тому подобное. Во-вторых, здесь я частично согласен с Алексеем Ивановичем, Гринпис на Западе мифологизирована. Она уже, конечно, не та, которая была раньше, к этому начале, но все равно, в любом случае, она мифологизирована, и из них будут делать героев. Неважно, так сказать, никто там в детали лезть не будет, что они там делали, из них будут делать героев. И поскольку все-таки страны Европейского Союза более-менее выдерживают принцип совместной внешней политики, да, мы можем столкнуться с такими проблемами в ближайшей перспективе.
Да, давайте вернемся вот к проблеме списка Магнитского. Федор Вадимович, вопрос. Как вы считаете, может ли европейские структуры, Европарламент или Еврокомиссия, достаточно одной стране даже присоединиться к списку Магнитского в Европе, чтобы он распространился на весь Евросоюз?
Нет, ну, я не исключаю такой возможности, хотя я, опять же, не вижу здесь вот такой вот жесткой связи, да, то есть, с моей точки зрения, сейчас постановка этого вопроса в связи с тем, что вот происходит вокруг, там, я не знаю, гринписовского судна и вот того, что сейчас происходит вокруг нашего дипломата в Голландии, с моей точки зрения, было бы тоже неадекватной реакцией, вот. И я просто хочу еще раз просто понастаивать на том, что, безусловно, то, что касается судна «Гринпис», реакция должна быть строгой, да, если угодно жесткой. Но не пиратство же предъявлять в качестве обвинения. И жесткость и предъявление абсурдного обвинения – это совершенно разные вещи. Абсурдное обвинение есть показатель не жесткости, не силы, а слабости и неумения оперировать инструментарием, в данном случае юридическим, международно-юридическим инструментарием. То есть как раз показатель слабости. И совершенно верно было сказано, что там это объект особого в режиме безопасности, значит, и это предъявляется, да? Потом, опять же, жесткость может заключаться не обязательно в том, чтобы заключать людей под стражу, в смысле, вместо лишения свободы их помещать. Это может быть домашний арест. Да, это тоже не дешевая процедура, но тем не менее, да? То есть мы могли бы выглядеть при соблюдении всех норм жесткости намного более логичными и намного более защищенными в своих действиях и действительно вот не оправдываться, потому что сейчас мы вот в том, что касается этого самого злосчастного инцидента, да, мы действительно находимся в состоянии страны властей, которые объясняют свои действия, хотя спрашивается, что тут объяснять, да, на объект особого режима безопасности, да, было совершено, ну, там, не нападение, но по отношению к нему были предприняты действия, которые, ну, вот, нарушают эту самую безопасность, да. Хотя, повторяю, значит, это тоже, мы не первая страна, с которой таким образом обращались, да, не первый раз там они высаживаются на объекты с повышенным режимом безопасности по всему миру, да. И опять же, вот здесь это же тоже надо учитывать, что когда они там, я не знаю, врывались на атомные станции, когда они тоже куролесили где-то вокруг каких-то там, я не знаю, нефтеперерабатывающих или заводов, или заводов по сжижению газа, или нападали на судно там с ядерными реакторами там, и так далее, да? И их никогда там ни за пиратство не судили, и с ними не обращались настолько жестко, как стали обращаться мы. То есть здесь, повторяю, да, стилистика нашего поведения должна быть, с одной стороны, очень строгой, с другой стороны, все-таки понимать, что не надо избыточно травмировать международные отношения из-за безответственного поведения определенной группы граждан, которые действительно в силу такой вот мифологизированности, да, начинают чувствовать себя, ну, как бы, находящимися за рамками общепринятых норм. Да, безусловно, вот эту вот ситуацию надо взять под контроль, было, да, но просто, опять же, соотносясь с тем, что наша реакция выходит, что называется, из ряда вон, по целому ряду показателей. И это несчастливо, да, потому что, когда вы предпринимаете наказание по отношению к кому бы то ни было, да, вы должны все-таки стараться, чтобы ваше противодействие укладывалось в какие-то общепринятые нормы, поскольку здесь действительно затронуты граждане 19 иностранных государств. Иначе вы создаете себе лишние проблемы на пустом на самом деле месте. И вместо того, чтобы получить поддержку там общественного мнения в этих 19 странах, вы получаете себе, наоборот, лишнюю головную боль.
Алексей Иванович, как вы считаете, должен ли Кремль удовлетвориться вот этими извинениями МИДа Голландии или должны требовать большего, что ли, как сказать, больших извинений и больших...
Нет, здесь вопрос в другом, но сначала я все-таки продолжу мысли Федора, с чем я не совсем согласен. Вот жесткая реакция по-настоящему по отношению к гринписовцам была у французов. Они взяли, к черту, и взорвали этот корабль. Вот нам нужно было тоже взорвать этот корабль. И все, понимаете, никаких проблем бы не было. Как французы это сделали в свое время с гринписовским кораблем? И вот тогда была бы нормальная реакция. А у нас пока нормальная цивилизованная реакция. Что там пиратство придумали, так сказать? Ну, суд разберется. Это же обвинение, это не решение суда пока что. Теперь в отношении действий. Я еще раз подчеркиваю идею. Извинений МИДа мало. Так. Должны быть наказаны виновники, которые допустили подобные действия по отношению к российскому дипломату. И наказаны сурово. И нам должно быть объяснено, как это произошло. Других путей не бывает. В противном случае, я сейчас посчитаю, что этих извинений наше руководство, я так думаю, сочтет недостаточно.
Андрею Владимировичу Федорову, как вы считаете, ограничится ли ГААГа официально вот этими извинениями министра иностранных дел или последуют более суровые наказания для виновников инцидента?
Честно говоря, понимая хорошо Голландию, думаю, что, может быть,
немножко меньше, чем Алексей Иванович, но тоже. Я думаю, что, к сожалению, голландская сторона ничего больше делать не будет. Вот этим все
да, и да, как вы считаете, будут ли наказаны полицейские, которые вторглись в это территорию России же, квартира, да?
Конечно.
Да.
Конечно.
Территорию, в квартиру вот этого дипломата Бородина.
Имущественные права и территория России, и члены семей дипломатического агента. То есть полный буклет, да еще в кутузку затащено, да еще избито. То есть такого набора, вы понимаете, это такого в цивилизованной европейской стране. Ладно бы в Ливии, понятно. Но когда в Европе, вот это непонятно.
Да, да, вот мы слышали в начале нашего эфира объяснение от нашей корреспондента Софьи Корниенко, что голландцы пытались как-то себя оправдаться. Я думаю, что для Кремля...
А здесь не может быть оправдания. Здесь просто не может быть оправдания. Потому что всегда дипломаты что-то нарушают. Я сегодня еду по дороге, в прямом смысле сегодня, и машина с дипломатическими номерами европейской страны выехала на нейтральную полосу движения и едет себе, так сказать, ее гаишник там останавливает, не останавливает, скорее всего пропускает. У нас не принято как бы останавливать дипломатическими номерами. Да? Ну хорошо, в следующий раз гаишник остановит машину голландского посла, даст ему дубинкой по голове, будет, а потом извинится МИД. Да. Вот и все.
Да, Федор Вадимович, можно ли ожидать продолжения вот этого конфликта?
Я бы здесь просто сослался на самом деле на все-таки мнение МИДа, что они намерены провести расследование состоявшегося вот этого инцидента, да, и выяснить всех круг виновных и принять решение по поводу дальнейших действий. Я думаю, что все-таки, опять же, накануне государственного визита короля Нидерландов, это будет сделано. Действительно, не в стилистике голландцев, ну вот, признавать собственные ошибки и делать из них какие-то серьезные выводы. Да? Но, опять же, просто вот уникальная ситуация, когда визит может быть поставлен под угрозу. Сейчас, я думаю, заставит их предпринять какие-то действия. Насколько они будут серьезны, в смысле, насколько серьезные наказания понесут вот те люди, которые осуществили этот совершенно, я повторяю еще, дикий просто акт в отношении нашего высокопоставленного дипломата, да, абсолютно необоснованный, дикий акт, да, вот, ну, посмотрим. Но я думаю, что все-таки что-то будет сделано.
Да, Алексей Иванович, давайте подведем итог нашему разговору. Как вы считаете, вот случайно ли это нагромождение таких вот конфликтных ситуаций именно вот сейчас?
Я не думаю, что это случайно. Все в конечном счете укладывается в некую непридуманную, не конспирологию здесь, конечно, а некую систему взаимоотношений, формирования информационной политики по отношению к России и ее руководству. Создается мнение. Оно, может быть, даже искусственно нагнетается. Я не верю в эти вещи. Я в свое время наблюдал, как за полгода до бомбардировки Югославии в НАТО была создана информационная группа, конкретно в Брюсселе, которая должна была обеспечить, прям задача ставила, обеспечить информационную готовность общества к нападению на Югославию. Задача совершенно конкретная. Я не верю в случайности в таких вещах. Есть определенная логика. Хотя я не занимаюсь конспирологией. И в этом смысле с Федором я отчасти согласен. Могла быть просто и дурь. Но дурь, вот эта вот ювенальная, она может появиться в том случае, если уже есть определенный настрой, и определенные элементы сдерживания отсутствуют. Понимаете, у нас тоже живут дипломаты в многоквартирных домах. И милиция прекрасная, полиция наша нынешняя, прекрасно знает, кто в этих домах живет, в каких квартирах, и к кому стучаться. И тем более она прекрасно знает, что заходить к дипломату нельзя. Тем более она прекрасно знает, что нельзя арестовывать его, членов их семьи. И тем более бить им дубинкой по голове.
Спасибо большое. Напомню, что дипломатический конфликт между Россией и Нидерландами мы обсуждали со специалистами в области международных отношений, проректором МГИМО по научной работе Алексеем Подберезкиным, он был в нашей студии, и бывшим заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Андреем Федоровым и Федором Шиловым Ковидяевым. В начале нашего выпуска к нам на прямую связь из Гаги выходила Сапкор Радио Свобода Софья Корниенко. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Екатерина Высоцкая и Дмитрий Налитов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.